Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы продолжим наш разговор в антропологическом ключе. Мы много обсуждали разные органы чувств, и зрение, и слух, осязание, обоняние, и говорили о том, что, как ни странно, эти понятия исторически изменяемые, что неожиданным образом то, что нам кажется естественным, биологическим, является очень часто продуктом культуры. И вот сегодня мы поговорим о таком понятии, как боль. И, что неудивительно, с этой тоже точки зрения, что, оказывается, боль может быть не только рефлексом тела, что нам кажется действительно это универсальное ощущение, но, как ни странно, и попробуем сегодня это обсудить, что она может тоже быть культурно обусловленной. И в нашем разговоре мы уже по традиции отталкиваемся от книги. Это исследование канадского ученого Роба Бодиса, который называется «Познавая боль. История ощущений, эмоций и опыта». И о боли как феномене культуры мы беседуем сегодня с нашими гостями. Я их представлю. Это Игорь Кобылин, доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания РГГУ и редактор журнала «Неприкосновенный запас». Здравствуйте.
Здравствуйте. И спасибо огромное за приглашение поучаствовать в таком интересном разговоре.
Спасибо за согласие. И второй наш гость – Лия Бралидзе. Она переводчица, и, кстати, переводчик книги «Познавая боль», а филолог, исследователь мусульманских сообществ в России и студентка магистратуры «Мусульманского мира России» Высшей школы экономики. Лия, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, в общем, на самом деле, мне показалось, что когда я читала книгу, что там очень много таких, в общем, провокативных моментов. И на самом деле, вот я не знаю, как у вас сложилось впечатление, коллеги, но мне показалось, что в каком-то смысле он пытается возвратиться к такой, к старой концепции холического тела, то есть неразделение души и тела, эмоции и прочее, которое существовало в более старых концепциях науки. Вот хотел вас спросить, правда ли это, или немножко я переувеличиваю это исследование, но мне оно показалось интересным и каким-то даже неожиданным.
Вы совершенно верно сказали, что сегодня никого уже не удивишь, историзацией, казалось бы, таких антропологических констант и истории эмоций давно уже является такой почтенной дисциплиной, со своими звездами и так далее. Но все-таки я здесь обращусь к одному автору, которого зовут Рональд Шлейфер, и я помню, что его статья была опубликована в одном из номеров журнала «Новое литературное обозрение» с таким очень симптоматичным названием. Она у него называется «Ужасающая фактуальность боли». Подзаголовок я сейчас точно не помню, что-то типа семиотика, возможные репрезентации и так далее. Вот он говорит о том, что боль все-таки отличается от других эмоций, с историями которых мы знакомы. История любви, история страха, история еще чего-то. Боль это такой пограничный феномен. Это одновременно и некоторый чувственный факт, и одновременно некоторая эмоциональная оценка. Это одновременно и ощущение, одновременно какая-то реакция на него и так далее. И вот не зря у меня стоит слово «репрезентация». Репрезентация что означает? Она означает, что есть некоторый зазор между уровнем телесного события, вот этого чувственного физиологического повреждения какого-то, и сложно устроенной репрезентации. Сначала эмоциональной, а затем каким-то образом это репрезентируется в каких-то вербальных текстах там, и так далее, в культуре и прочее. Но этот зазор является конститутивным, как бы, да, он чрезвычайно важен. И есть целый ряд исследователей, которые на нем настаивают. Вот Бодис не упоминает его в своей книге, но вообще тоже довольно известный исследователь, которого зовут Хавьер Маскоса. У него есть книжка под названием «Культурная история боли». И он говорит о том, что мы имеем дело даже не вот с историями боли или с историями репрезентации, а с историей или исторической эпистемологией, да, историческим познанием определенного вида опыта. И всегда есть некоторая, ну, как бы, последующая схема между вот фактическим событием боли и тем, каким образом она выражается. Он там говорит о некоторой драматургии, да, что мы разыгрываем это болевое ощущение. Вот, в частности, в одном из текстов он описывает, ну, например, там, болезнь Анны Австрийской, королевы, которая умерла в 1666 году от рака груди. И вот каким образом она разыгрывала. Разыгрывала здесь не в смысле каком-то плохом, да, не в смысле лицемерном, а в смысле, что есть определенная драматургия ее, как бы, да, вот культурного поведения, переживания вот этой своей болезни. То есть, с одной стороны, она рассматривалась как некоторое наказание, ну и, соответственно, ответ – это вот христианское смирение, она читала там о подражании Христу, Фомы Кемпийского и так далее. А с другой стороны, она очень упорно лечилась, меняла докторов и прочее. Да? То есть, вот эта пьеса, которую она разыгрывалась между двумя полюсами, как бы, да, моральной экономией надежды и вот этой христианской, как бы, экономии смирений. Но, да, но вот Бодис как раз, мне кажется, и в этом действительно радикальный его ход, его вот сама идея репрезентации в каком бы там ни было виде его не устраивает. Он действительно говорит о том, что нет никакого различия, как бы нет никакой границы между вот этим физическим, да, и культурным. Он все время говорит о боли как некотором биокультурном феномене. И речь идет о своего рода, как бы, феноменологии этого болевого ощущения. В общем, на самом деле, субъективно замкнутого, у этого тоже есть определенные последствия. Ну, тут, наверное, об этом мы потом поговорим чуть подробнее позже.
Да, но мы, собственно, об этом и будем все время говорить. Да, Ли, вот ваша точка зрения, да? Насколько подход, ну вот, да, нам Игорь объяснил, что, в общем, не один Бодис занимается историей боли, и что в данном случае схожая концепция о том, что надо учитывать не только физическую, да, физиологическую реакцию на боль, но и то, как боль воспринимается в обществе, собственно, для примера, в течение ряда веков, и что по-разному воспринимается, что больно, что не больно, а что обществом замечается и сочувствие, а что общество игнорирует и не считает, что это боль. Вот с вашей точки зрения, вот его идея о том, что мы не можем рассматривать боль просто как физиологию, мы должны учитывать контекст, культуру, привычки. Вот как вы, как переводчик, когда эту книжку переводили, ваши впечатления?
Как переводчица, мне очень близко то, о чем он пишет, потому что в том числе представление о какой-то относительности, в том числе телесных ощущений, выражается и в языке, и как раз Бодис пишет о том, он приводит пример вопросника могилы, который, как оказалось, в переводе на другие языки не работает. Он пишет о том, что составленный на английском языке, он предлагал некоторую шкалу оценки боли для пациентов англоговорящих, а потом же при переводе на различные языки, и европейские и неевропейские, на арабский, он пишет про арабский, про китайский, если не ошибаюсь, оказалось, что эта шкала не работает, потому что перевод не позволяет найти точных аналогов. И в этом смысле, мне кажется, его теория очень рабочей. Кроме того, мне кажется важным, что, несмотря на то, что действительно антропологических теорий великое множество, и они появились не вчера, и действительно то, о чем пишет Бодис, частично уже было сказано до него, представление о том, что современная наука может не иметь последнего слова за собой, не оставлять его за собой, а может быть тоже такой же относительной, как и все предыдущие медицинские теории, оно, мне кажется, вызывает до сих пор некоторое сопротивление. И в этом, мне кажется, появляется, ну, наверное, недостаток какого-то смирения человеческого. То есть сейчас нам сложно представить себе, что доказательная медицина, например, да, что это не последнее слово, что может быть на самом деле все иначе. Бодис говорит же про боль, но он пишет, в общем-то, о более широких понятиях. Он пишет о том, что болезни были, и потом позже, как бы, были опровергнуты их существование, было подвергнуто сомнению, там, скажем, истерия женская, да, теперь уже не считается патологией или там вообще не считается явлением медицинским. и так далее. И в этом смысле, мне кажется, это интересно, потому что, несмотря на то, что эра позитивизма в каком-то смысле может считаться законченной, какие-то ее остатки все еще присутствуют и в сознании, индивидуальном, каждом отдельном и коллективном. И поэтому его книга, несмотря на то, что у меня к ней тоже были вопросы, вот, в частности, к этой теории биосоциального тела, мне ее тяжело полностью принять, все же, мне кажется, его теория полезна и даже на бытовом уровне интересна.
Ну вот смотрите, да, он как бы критикует, ну не уж критикует, да, он в каком-то смысле пытается переосмыслить традицию, прежде всего в медицине, которая начинается с нового времени. И он говорит о том, что вот Декарт заложил некоторое такое позитивистское отношение к телу как к некоторому механизму электродинамическому, где, значит, вот да, есть некоторые рецепторы боли, которые передают эту боль в мозг, да, и мозг, соответственно, образом реагирует. И эта догадка еще была из древности, да, соединение как бы мозга с остальными частями тела. Ну и, соответственно, да, интенсивность этой боли зависит от, значит, мозга, да, какую информацию он передает. И насколько Бодис прав, или я правильно его поняла, что, в общем, эта концепция позитивистская, она в медицине до сих пор присутствует. Несмотря на всевозможные открытия в других науках и прочее. То есть вот этот дуализм души и тела, он как бы продолжает действовать. То есть вот тело, оно там болит, душа – вещь темная, мы ее не рассматриваем. Да? И, значит, как бы, как говорили герои одного фильма, значит, восприятию не подлежит. Собственно говоря, если мы сейчас посмотрим на эту ситуацию, правда ли, действительно ли так, что медицина все-таки предпочитает иметь дело исключительно вот с такой позитивистской картиной мира, хотя и немножко подновленной какими-то новыми исследованиями там, психологии, психиатрической науки и так далее? Игорь, с вашей точки зрения.
Да, но мне кажется, это не совсем так. Ну, во-первых, конечно, некого предварения, но стоит вспомнить слова Яна Плампера, например, из его книжки «История эмоций», где он там, ну, как бы предупреждает гуманитариев, чтобы они, ну, очень-то как бы в кавалерийскую атаку с шашкой на естественные науки не ходили. Потому что там есть как бы своя собственная логика, а гуманитарий обычно знает о естественных науках по каким-то популярным изложениям. И тут всегда очень легко оказаться как бы, да, в неудобном положении. Вот, это по поводу вот таких атак как бы, да, на медицину. Во-вторых, в медицине даже это не совсем так. Ну, во-первых, и Бодис там это упоминает, там же была революционная совершенно теория вот этого воротного контроля, предложенная в свое время Мелзаком и Уоллом, которая была вообще как бы революцией вот в середине 20 века. Я не помню точно, в 60-е, кажется, она была предложена. Ну что, ну, я тут приведу пример как бы личный, поскольку Бодис начинает как бы с некоторой личной истории, да, но я уж тоже тут позволю себе. Я помню, когда мне удалили зуб, уж простите, да, и стоматолог мне говорил, ну, где вот у вас болит? Я говорю, ну, там, показываю, где, чего. Он говорит, ну, вот все по проводам идет, все по проводам. Типа, не беспокойтесь, все нормально. Вот это по проводам я запомнил надолго. Но вот даже медицина не считает, что все идет четко по проводам, как со времен вот этой картезианской схемы вроде бы принято. Что, во-первых, там нет вот этого болевого нерва, а есть целый ряд как бы электрических и химических импульсов, которые проходят определенные ворота, да, которые занимаются некоторой фильтрацией как бы этих сигналов, что идет к мозгу, что не идет. Но самое главное, что там устанавливается обратная связь, от мозга идет как бы регуляторный сигнал, и тоже они через эти ворота проходят. Вот. Но Бодиса даже эта схема не устраивает. В свое время оказалось... Она, кстати, обладала и политическим значением. Я здесь, если позволите, небольшое отступление сделаю. Потому что есть не только культурные истории боли, есть и политическая история боли. Ну, в частности, вот такой автор был Уэйл, американский. А история там такая. Ну, когда вот после Второй мировой войны в Америке с фронта стали приходить, значит, ветераны, да, там же, ну, определенные льготы должны быть, там, выплаты и так далее. Каким образом их рассчитывать, да, исходя из чего? Из их субъективных жалоб на свое состояние и из объективных критериев. И вот там, собственно говоря, был спор, естественно, между республиканцами, которые считали, что вот не надо ныть, только объективные критерии, никаких жалоб и так далее. Мы не должны все эти субъективные факторы учитывать, чтобы не плодить, значит, вот этих нытиков, севших на шею государства. С другой стороны, демократы, которые говорили, ну как же, нет, воля – это субъективное ощущение, надо это все учитывать и так далее. И вот эта теория воротного контроля сыграла, ну, такую вот политическую роль в том, чтобы немножечко либерализовать, что ли, да, вот отношение к субъективному отчету о боли. Вот. И второй момент еще важный, мне кажется, по поводу психологической и значит, физической боли. Я приведу пример. Это не из этой тоже книги, но это под редакцией Бодиса был любопытный сборник, где участвовали в том числе и медики, ну, такой вот Дэвид Байрон. Он обратил внимание, что люди описывают свои болевые ощущения, неважно, психологического или физического характера, одним и тем же набором как бы терминов. Да? Это колющее, режущее там, и так далее. И вот отталкиваясь от этого лингвистического факта, он попытался найти там и физиологический механизм. Оказывается, в мозге есть два центра регистрации. Один сенсорный, другой аффективный. Сенсорный отвечает за ощущение вот, физическое, да? А аффективный за эмоциональную окраску и так далее. И вот оказывается, что в случае какого-то психологического серьезного переживания этот аффективный центр может активизироваться даже бессенсорно. То есть нейроны, вот эти ноцицепторы, которые отвечают за болевые ощущения, молчат, а человек испытывает вот негативные эмоции такие же, какие он испытывает в болевом ощущении. Но Бодис, да, вот он даже эти схемы критикует, они даже эти схемы кажутся ему слишком механистичными. Но это тоже отдельный сюжет, у меня тут тоже есть некоторые к Бодису претензии.
Да, ну вот смотрите, мы вернемся, я хотела Илье тоже задать этот вопрос. Вот вы затронули очень важный момент, это пример травмированных солдат, пришедших, если не ошибаюсь, это был, кажется, во Вьетнаме, да, с Вьетнамской войны это началась история. Но здесь же вот как раз это разговор о боли и специфике социума. Ну уж войн было сколько угодно в истории человечества. И на самом деле, да, очень недавно разговор стал, что вообще травма – это важнейшее последствие войны, и она требует тоже какое-то и лечения, и компенсации, что это тоже как бы, да, вот пострадавшие люди. Но вот интересно, и здесь ли, ведь, значит, что-то изменилось в самообществе, помимо открытий ученых, медиков и все прочее, которые позволили увидеть другие типы боли и страданий. Ну, что-то я не помню, что после Второй мировой войны как-то серьезно занимались травмами, да, а уж они были совершенно чудовищные, может быть, даже несопоставимыми с позднейшими войнами. Вот что с вашей точки зрения, да, как посмотреть на боль с этой точки зрения? Что произошло в обществе?
Ну, вот вы упомянули Вторую мировую войну, и, насколько я помню, Бодис пишет про Первую мировую войну и про то, что после Первой мировой войны, вследствие каких-то успехов медицины, количество травмированных, но выживших людей было гораздо выше, чем до этого. И именно поэтому исследования боли, в том числе, сильно продвинулись после Первой мировой войны. Мне кажется, эта мысль в целом очень интересная, потому что, ну, мы смотрим на эти чудовищные фотографии, которые там раз в несколько, не знаю, лет облетают интернет, да, сейчас понятно, что вот эта какая-то чудовищная трагедия, она в том числе продвинула науку, как это часто бывает. И именно Первая мировая война, насколько я понимаю, особенно химическое оружие, применение его впервые в массовом, да, порядке, в том числе позволило оценить то, как себя чувствуют люди с вот этими чудовищными повреждениями, которые остались при этом живы. То есть такая власть ошибка выжившего, да, человек возвращался с войны более-менее целый, а тут оказалось, что он может вернуться совершенно не целый и какие-то испытывать ну, разные ощущения, которые недоступны нам.
Вот мне кажется какой-то важный момент. Да, что и Бодис показывает, что как бы переживание боли и травмы также, да, их надо учитывать ровно так же, как физические травмы. А это, мне кажется, до сих пор в общественном сознании не очень присутствует.
Игорь говорил о том, что и медицина развивается, и меняется подход вообще к травме, к работе с травмой, с болью в том числе. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. И мне кажется, до сих пор ломаются копии и в медицинских сообществах различных, среди психиатров, среди психологов, да, и среди других профессий, относительно того, как, например, лечить депрессию, скажем, или как лечить депрессивное состояние, которое связано с травмирующими событиями. И это заметно на бытовом уровне. Кто-то идет сразу же пить таблетки, и врачи их активно назначают. Тоже, да, большой вопрос, почему? Не будем его здесь касаться. Но, тем не менее, медицинское сообщество тоже абсолютно расколото на этот счет. И у меня много близких людей в семье, психиатры и психотерапевты. И я слышу, в общем-то, много лет подряд разные споры на этот счет, которые ведутся именно относительно того, на самом деле, мне кажется, относительно того, как связаны психика и тело. Ну, то есть, на самом деле, это сводится вопрос к тому, связано ли, разум и тело. И Бодис, мне кажется, несколько утопичную картину рисует. Он говорит о том, что, несмотря на то, что разум и тело связаны, все-таки разум, социальное начало, оно превалирует. Я с ним не совсем согласна, хотя я, опять-таки, сторонница всегда какого-то прочеловеческого подхода. Мне кажется, что картина гораздо сложнее, и нам она пока недоступна. То есть мы действительно не понимаем. Даже, допустим, говорят, когда о психосоматической боли, скажем, психосоматике в принципе, что это такое, как это работает, никто до конца не понимает. Хотя это вот тот самый момент, в котором у нас какая-то происходит связка. Поэтому, да, завершая свою мысль, я хочу сказать, что вопрос по поводу того, как работать с психическими травмами и физическими, как они связаны между собой, до сих пор кажется все-таки скорее открытым, чем решенным.
Хорошо, что, во-первых, эти копья стали ломаться, до этого они и не ломались вообще, да, то есть и проблемы-то никакой не было. Вот. Во-вторых, не стоит забывать, что, например, и физические обезболивающие появились в 1840 каком-то году, я сейчас точно не помню, то ли в 44-м, то ли в 46-м. То есть, вот есть еще замечательная книжка, может быть, когда-нибудь ее тоже переведут на русский, отличная, Джон Борг, которая называется «История боли от молитвы до обезболивающих», где она там описывает, приводит свидетельства людей, переживших там серьезные операции, ампутации ноги, например, или еще чего-то, без обезболивающих, без эфира, где ничего, кроме глотка алкоголя, вот этой палки в зубах и воли железной, больше ничего не было. И при этом травматичность жизни явно превышала сегодняшнюю во многом, да, связанная с различными военными травмами, и бытовыми, физическими и так далее. Поэтому, понятно, что, может быть, с не той скоростью идет гуманизация, но все-таки она идет, и мы здесь, в общем, довольно глубоко продвинулись. Хотя-то, мне кажется, утопизм Бодиса как раз в том, что он игнорирует, он слишком легко преодолевает эту границу. Он слишком Ирина Дмитриевна, вы говорили о холизме, да, некотором, и он там приводит в примеры всякие китайские модели. Китайская для него вообще очень важна, и в других текстах, что нет этого разделения на материальное и идеальное, есть некоторая энергия ци, которая, уплотняясь, дает тело, а истончаясь, дает духовные феномены, и, соответственно, нет этого ни платоновского, ни декартовского дуализма. Но тут стоит вспомнить замечательную работу Эллен Скерри, которая называется «Тела в боли», где она как раз говорит, она там говорит о пытках, о том, каким образом пытка, эта физическая боль, может уничтожить самого субъекта вместе со всеми его культурными референциями и так далее.
О пытках и многих других сходных темах мы поговорим после перерыва. А сейчас мы ненадолго прервемся. Я прошу наших радиослушателей, не переключайтесь. Мы скоро продолжим обсуждение этой важной темы.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем боль как феномен культуры. Опираясь на книгу канадского исследователя Роба Бодиса, которая называется «Познавая боль. История ощущений, эмоций и опыта». Напомню, что мы сегодня беседуем с нашими гостями. Это Игорь Кобылин, доцент кафедры теории истории гуманитарного знания РГГУ, доцент Шанинки, можно я так назову неформально, и редактор журнала «Неприкосновенный запас». Илия Эбралидзе, переводчица, филолог, исследовательница мусульманских сообществ в России, студентка магистратуры «Мусульманского мира в России», Высшей школы экономики, и она, в частности, переводчик книги Роба Бодиса. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, перед перерывом мы затронули важную и болезненную тему, а именно тему пыток в истории человечества. И вот здесь, мне кажется, такое возникает довольно интересная дискуссия. И Роб Бодис пытается показать, ну, вот такую сложную природу пыток. И в отличие от других исследователей, он хочет показать, что физические боли здесь также напрямую связаны и с психологическим состоянием. Вот давайте мы немножко эту тему обсудим, потому что ну, без нее как-то довольно сложно говорить о боли в обществе. Да, но, Игорь, вы, поскольку начали говорить уже, да, и упомянули, давайте вот продолжим, да, потом Лия. Да.
Безусловно, тут Бодис прав, необходим. У него там есть любопытное, кстати, замечание в тексте, где он говорит, что разница между, например, средневековой хирургией, да, и средневековой пыточной, в общем, ну, с точки зрения как бы самого ощущения, невелика. Дело как раз вот в психологическом переживании одного и в психологическом переживании другого. Вот, но мне кажется, и вот здесь стоит обратиться все-таки к работе уже довольно давней. Она вышла, если я не ошибаюсь, в 1985, кажется, году, работа Эллен Скерри, которая называется «Bodies in Pain», «Тела в боли», где в том числе речь идет и о пытки, ну, то есть преимущественно как раз о пытках идет речь. И во многом как бы вот та традиция, к которой принадлежит Бодис, она, в общем, довольно критически относится, потому что у Скерри основная как бы идея такая, что боль нерепрезентируема, что боль невыразима, что вот ее эту, если воспользоваться термином Шлейфера, вот эта ее ужасающая фактуальность, как бы, да, настолько гнетущая, что мы не можем просто как бы подобрать языка для того, чтобы передать этот опыт, опыт пытки как бы другому, да? То есть все слова будут неадекватные и так далее. Как можно передать этот опыт? Только причинить такую же боль. Но причинить такую же боль – это значит буквально встать на сторону палача, да? В другом случае мы просто разжигаем какой-то порнографический интерес к этому и так далее. Вот. Но у Скерри там позиция все-таки более сложная. Она говорит, что есть некоторое напряжение как бы, да, между вот этой болью, причиняемой пыткой, которая настолько может быть опасной, что она уничтожает как бы саму субъективность. Дело даже здесь не столько как бы вот в этой... Или вернее, вот степень этого физического насилия такова, что уничтожается не только тело как бы, да, пытаемого, но и сама его субъективность.
Ну, она говорит, всякое душевное переживание, болезненное, приятное или нейтральное. То есть физическая боль убивает эмоцию. Да, вот, вот как бы ее позиция.
Да, она убивает эмоцию и саму субъективность, на которой как бы эти эмоции развешаны. И при этом она говорит не то, что боль вот всегда несказуема, всегда нерепрезентируема, но есть напряжение, и вот это напряжение действительно может быть продуктивным, да, между вот этой чудовищностью боли и попытками ее репрезентировать. Вот, и мне кажется, что Бодис и многие такие вот культуралистские как бы теоретики, они, мне кажется, упускают это трагическое измерение как бы боли и трагическое измерение пытки.
Нет, но он никак не спорит тем, что адская боль, да, но вот его как раз пример, это еще интенсивность этой боли, она связана как бы все-таки с историческим контекстом. Это унижение, это позор, и человек переживает эту боль, когда его, так сказать, обвиняют в чем-то, и пытки вот сопровождали человечество, о чем мы тоже сейчас и поговорим, вот совсем до недавнего времени, да еще кое-где и продолжает быть как способ выбить признание. Вот. Но он просто действительно, и вот этот любопытный пример, что хирургия в средние века и пытки за прегрешение, в общем, были одинаково больные, они болезненные, но человек воспринимал их по-разному. Медицина – это вынужденная боль, ну, понятно, ради чего, а пытка – это, да, унижение человеческого достоинства, которое дает еще и душевную боль, вот как мне показалось его позиция. Лия, а вот с вашей точки зрения отношение к пыткам исторической и современной, вот вы, читая книгу, у вас возникли какие-то, я бы сказала, критический взгляд на позицию Бодис?
Ну, я бы здесь, наверное, повторила и то, что я говорила, и то, что, как мне показалось, Игорь как-то упоминал, вот эта критика Бодиса а моя остается прежней. Мне кажется, что он упускает некоторую сложность, что ли, этого комплексного организма, которым является, да, человек. И поэтому у него, конечно, выходит, несмотря на то, что он сам оговаривается, что это не так, выходит очень линейная картина, в которой с изменением представления субъектности, в том числе человека, меняется отношение к боли, и можно как будто бы провести какие-то прямые параллели между, скажем, состоянием психиатрии, психологии и, не знаю, политическим режимом, если хотите, да, и переживанием боли. Я не уверена, что это так, хотя, ну, опять-таки, у меня нет доказательной базы, кроме моего собственного опыта и опыта чтения, которая бы позволила как-то аргументировать мою позицию. Но, безусловно, вот мы говорили о том, что с изменением, с гуманизацией некоторых взглядов на человека меняется отношение к телесным переживаниям. Мне кажется, здесь играют роль какие-то важные явления вроде развития капитализма, да, набившего уже оскомину, и феминистская мысль, потому что вот вы упомянули, Ирина Дмитриевна, вот, мужчин, которые приходят с войны, и как бы стыдно признаваться в том, что им больно было, или что они там, не знаю, как-то переживают свои телесные вещи. В том числе об этом часто говорят и мыслительницы феминистских направлений различных, о том, что в целом переживания-то могут быть сходными у мужчин и у женщин, просто у женщин больше принято о них говорить, а у мужчин менее принято о них говорить. И в этом смысле, хотя Бодис не разбирает эту часть мысли, да, и развития мысли, она тоже присутствует, и мне кажется, важно о ней не забывать. Ну, в противовес этому идет, например, развитие капитализма с его культом производительности. Соответственно, чем больше ты делаешь, вне зависимости от того, там, болен ты, не знаю, хорошо ты себя чувствуешь, голова у тебя болит или нет, тем лучше. А тоже, ну, такой как бы обратный вектор, да, направляет нас куда-то в другую сторону. И в этом смысле, ну, мне кажется, отношение к пыткам, оно не стоит как особняком, а это часть некоторого отношения к собственному достоинству, к собственной отдельности. Кто тебе может причинить боль, а кто тебе не может причинить боль. И в этом смысле, ну, конечно, оно меняется, но опять-таки, мне кажется, стоит рассматривать это в контексте более широком.
Мне кажется, что нет, Бодис здесь, по-моему, очень много и интересно разбирает, да, разные аспекты пыток. Да, но вот он пишет о том, что с античности до раннего нового времени в Европе, он все-таки берет, прежде всего, европейский кейс, да, сложно сказать, он там упоминает, что и в Китае были пытки, как способы, значит, да, борьбы с инакомыслием или еще какое-то, но он все-таки в основном базируется на европейском кейсе. Он пишет, значит, господствовало представление о том, что боль является проводником истины, поскольку очищает от греха. И вот с этой, собственно, религиозной точки зрения отношение к телу, особенно как к греховному сосуду, собственно, идет оправдание во многих, да, как бы европейских странах пытка как способ очищения действительно от недолжного. И на самом деле это интересно. Он приводит, конечно, западноевропейский контекст, что там, кажется, в 1979 году Швеция была первая страна, которая полностью отказалась от телесных наказаний в школе, например. Я сильно задумалась, и я не знаю, если вы вспомните, а вот в советской школе, по-моему, довольно рано отказались от телесных наказаний. Ну, понятно, там 20-30-е годы, беспризорники, я уж не знаю, как что, но, по-моему, вообще идея телесных наказаний, ну, она не присутствовала. И вот это как раз любопытно, да, на фоне огромной жестокости советского периода, особенно раннесоветского, довоенного. А при этом все равно вот эта концепция воспитания человека не предполагала психологическое насилие, скажем, индокринация и так далее, но физических наказаний не было. И вот это вот довольно любопытно, что Бодис этого не знает, и он... Это не употребляет. То есть он не упоминает, что вообще-то кейсы были разные. И то, что мне показалось важно, он все-таки берет и политическую тоже составляющую. Он же говорит о том, что, вот процитирую, несмотря на то, что существует множество видов и степеней телесных наказаний, необходимость их применения часто свидетельствует о том, что власть не способна сама утвердить свою легитимность, и поэтому для подчинения использует страх, стыд и боль. А можем ли мы считать, что он пытается сформулировать, что чем слабее власть, то есть ее легитимация символическая слабее, тем она больше использует насилие, в том числе пытки. Вот можем ли мы так вот провести, ну, скажем, мне не странно, но религиозная как бы власть в каком-то момент, влияние церкви было огромно, и тем не менее пытки она применяла. Есть ли здесь какое-то соответствие прямое с вашей точки зрения?
Ну, пытки, наверное, в средние века были встроены в какую-то другую экономию, условно говоря, да, пытка не была никогда просто пыткой, а, видимо, имеется в виду, что сегодня, когда пытка лишена вот этого религиозного и символического измерения, когда она превращается в просто пытку, в просто физическое насилие, да, без всякого как раз символического дополнения, условно говоря, вот это как раз и показывает бессилие власти. Власть, которая работает только через насилие, без вот этой идеологической гегемонии, если вспомнить здесь знаменитое, как бы, да, вот этот концепт понятия Антонио Грамши, то как раз это демонстрирует ее слабость. Вот. А что касается средних веков, то там пытка никогда не была просто пыткой, да, она была встроена в очень сложную символическую систему. Вот. Но я бы хотел еще немножечко вот по поводу, вы замечательно говорили про пытки как ну, как бы, некоторые устрашающие воздействия, да, их психологическое переживание и так далее, но можно привести в пример, вот во что может превратиться человек, уже не просто с униженным достоинством или переживающим стыд и так далее, а там, где он лишается самой субъективной основы что-либо переживать. И мне кажется, вот этот момент он тоже упускает. Здесь можно вспомнить вот лагерных мусульман. Мусульман имеется в виду не людей, которые исповедуют ислам, да, а мусульманами в нацистских лагерях уничтожения, как вы, наверное, знаете, называли людей, которые вот полностью, как бы, жизнь которых была сведена полностью к тому, что вот называется голой жизнью, да, лишенной какого-либо социального, символического там, и прочего смысла. То есть это просто вот как бы некоторая биологическая масса, которая вот выживает исключительно на уровне как бы голой жизни. Вот об этом писал там Прима Леви, который сам был, пережил тот опыт лагерей, да, и потом уже выжив и прожив вроде бы благополучную жизнь, химика и писатель, покончил с собой. У итальянского философа Джорджо Агамбона вот есть как бы работа, как раз посвященная этим лагерным мусульманам, которые самой неспособностью свидетельствовать об ужасах как бы этих лагерей уничтожения и тем самым являются самим живым свидетельством. Да? То есть говорящим свидетельством является сама их немота. И когда мы говорим вот о культуре, о том, что боль неотделима от культуры, от психологии, от социального окружения, мы как бы все равно продолжаем оставаться вот на уровне как бы субъекта, который еще не лишен как бы, да, вот всех этих социосимволических координат. Но пытка может быть такой интенсивности, да, или опыт может быть такой интенсивности, что он просто разрушает эту самую субъективность, просто превращая человека просто в тело.
Слушайте, но как раз вот у нас есть отечественный прекрасный кейс, это Солженицын и Шаламов. И Солженицын скорее ближе к Бодису, да, который пытался во всем этом ужасе увидеть, да, какой-то религиозный опыт противостояния, сохранения, и Шаламов, который отрицал. Да, он просто считал, что это нулевой опыт, что это разрушение личности. И все, за этим уже никакие эмоциональные вещи, то есть это разрушение эмоциональной жизни. И в этом смысле этот спор двух великих людей, ну, это, видимо, два полюса это и невероятные проблемы, которые, наверное, до конца нет решения.
Вы как раз упоминали, что он сосредоточен на западноевропейском контексте. Тут я несколько на своего коня сяду, что мне кажется, что он как раз непоследователен в том, что сначала он рассматривает и западноевропейский, и пытается там и в арабоязычный выйти, в арабо-мусульманский, скажем, контекст, и в китайский, и как-то их, ну, сравнить, что ли, или там как-то их представить. А дальше он схлопывается не просто даже в западноевропейский контекст, а в какой-то очень узкий контекст нескольких, ну, нескольких стран. Вот вы упомянули советский опыт, скажем, который он тоже совершенно как будто бы не принимает расчет. Мне как раз кажется, что он сознательно или по какому-то, в общем, невниманию не принимает и арабо-мусульманский контекст тоже в расчет, потому что он как раз был бы очень интересным с этой точки зрения. Когда мы говорим о переживании боли, особенно когда мы говорим о религиозном измерении. Мы говорим в том числе о некоторой космологии и о страхе смерти или его отсутствии. Ну вот с вами несколько иначе, например, устроено взаимоотношение со смертью. И можно предположить, что изучение каких-то мусульманских источников показало бы какие-то другие, другие примеры того, как боль могла бы изучаться и восприниматься. А если бы мы пошли дальше и, скажем, взяли бы современный контекст, то мы бы еще увидели какую-то другую палитру этих способов переживать боль, в том числе в контексте, скажем, пыток, ну, то есть пограничного опыта, да, какого-то предсмертного опыта или потенциально могущего перейти в смерть опыта. Простите, мне мое косноязычие. То есть тут, мне кажется, вот меня это заинтересовало, я поэтому замолчала на некоторое время, потому что задумалась.
Знаете, но тут невозможно предупредить, человек, он не может охватить весь мир. Мне кажется, очень важно, что он просто затронул эту проблему. Да, вот как бы, и это главное, и тут в данном случае, по-моему, вы или говорили, или Игорь вместе, да, так или иначе, что ценность книги в том, что он показывает, как вообще, какими сложными путями идет процесс познания. Что сначала, да, вот какая-то древняя мудрость, которая долгие века, там вот эта, значит, теория гуморов, которая вообще чуть ли не до 18 века ею пользовались, да, это считалось непререкаемым авторитетом. Потом от этого отказываются в пользу совсем другой концепции. А на каком-то витке, как он показывает, что можно вернуться к этому старинному представлению, не про гумора, конечно, четыре гумора, но как древние не различали, что значит отличие души и тела, для них это было некоторое единое представление о боли, где эмоциональное с телесным сплеталось, и по-другому эти водоразделы, да, и даже как бы то, что он показывает, классификация боли различная была. И в данном случае, мне кажется, это важно. То есть он, конечно, не призывает к тому, чтобы вернуться к кровопусканию по любому поводу, но, тем не менее, логика других стран или другого исторического периода неожиданным образом оказывается близкая. Но если мы говорим, да, вот о том, что мы сейчас видим, такое поднятие иррационализма, да, как реакция на такой излишний позитивизм, то мне кажется, эта книга как раз в этой струе, да, она показывает, как сложно устроена человеческая мысль, и что вот какие-то полурелигиозные представления неожиданно снова вплетаются в позитивистскую картину мира. Это довольно интересно, как мне показалось. Знаете, я хотела еще вот спросить. Он же там исследует очень забавно вот эффект плацебо. Да, вот как это объяснить с традиционных точек зрения, что да, вещества, которые не являются совершенно, да, народное верование, приложить там лопух к какому-то месту или там псевдотаблетки, которые дают часто людям, которым кажется, что они чем-то страдают, они действительно помогают. Вот как с позиции такой, да, вполне себе современной медицины, как это объясняется? Вот что по этому поводу будет? То есть на самом деле это как бы казалось, ну действительно, это что, гипноз, самовнушение или что? Ну потому что иногда действительно действует.
Да, я здесь соглашусь с Лией, она об этом говорила, и мне часто приходится на лекциях студентам говорить, здесь наука пока еще не объясняет. Поэтому, ну, я совсем не медик, как бы, да, и не занимаюсь физиологией, могу только сказать, что, наверное, здесь мы еще должны как бы исследовать, каковы там действительно эти реальные механизмы. Но мне кажется, здесь еще важным вот что. Вот при всей симпатичности как бы его теории, да, такой культуралистской, как бы, говорящей о том, что вот есть некоторый единый комплекс переживания боли, да, которую мы не можем разделить вот на физическую и эмоциональную, но там же довольно любопытная есть вещь, например, его критика эмпатии. Да, ведь он говорит о том, что на самом деле что такое эмпатия? Да, ну вот некоторое сочувствие вроде бы, переживание. На самом деле эмпатия часто обладает как бы некоторым исключением. Да, мы переносим свой собственный субъективный опыт, наше собственное ощущение боли на другого, и тем самым игнорируем как бы специфику его переживания. Поэтому говорит, что в эмпатии вроде бы даже нет ничего, ну, такого прекрасного, ну, во всяком случае, как мы к этому привыкли, да, что он может служить орудием исключения. И второе, там тоже любопытно про животных, вот если вы обратили внимание, да, особенно сегодня в связи с интересом, как бы, да, всякие animal studies, изучение животных и так далее. Вот. Он говорит о том, что тоже мы о животной боли ничего сказать не можем. Животные – это существа, которые не обладают сознанием как раз. Во всяком случае, если обладают, то не таким, как мы. И, значит, говорить о боли животных, это значит ее эссенциализировать на манер как бы человеческой. А это значит заранее как бы ошибаться. Он, конечно, там уточняет, что отсутствие эмпатии, да, не означает отсутствие, ну, как бы, не означает безразличие. Но, тем не менее, здесь вот это как бы самозамыкание вот этой феноменологии собственного опыта вот, имеет и такую, в том числе, сторону, да, довольно интересную, особенно на фоне нынешнего как бы такого...
Вообще-то наука последнего показывает, что у животных есть интеллект, а значит, и может быть глубокое переживание боли, не только физическое, но и душевное. Но это, слушайте, те, кто имеет питомцев, хорошо знают, какое, да, интенсивное переживание животные испытывают.
Ну вот, да, мы же реконструируем его идею как бы Бодиса, а он говорит именно об этом.
Но, слушайте, но вот как еще бы хотелось о многом поговорить, а программа подходит к концу. Но мне кажется, что действительно книга как-то очень сильно цепляет. Вот она эмоции вызывает большие, потому что все-таки она ставит целый ряд серьезных вопросов. И о человеческой психике, и, так сказать, непознаваемости человеческого организма, и о том, как мобилизуется организм, да, сопротивление болезням, каким странным вещам. И мы не обсудили важный аспект, но это пусть прочтут, да, мы не можем все рассказать. Про религиозный экстаз, да, про вот как бы преодоление боли или, да, удовольствие получения от боли, где он объясняет религиозными и сейчас психологическими факторами. Но, в общем, тема неисчерпаемая. Я полагаю, что, наверное, читателям будет интересно многое узнать о себе и о современном состоянии науки. Я хочу поблагодарить вас за прекрасную беседу и до новых встреч.
Спасибо огромное за приглашение. Всего доброго.
Спасибо за приглашение, за беседу.